Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Ирина Воробьева и Татьяна Фельгенгауэр для вас, как всегда, эта программа ведут. Добрый вечер.
Добрый вечер. Мы представляем нашего сегодняшнего гостя. Это легендарный хоккеист, сенатор, первый заместитель комитета Совета Федерации по социальной политике Вячеслав Фетисов. Вячеслав Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер, девушки.
Мы начинаем нашу программу с традиционного вопроса всем нашим гостям и ждем очень откровенных ответов на эти вопросы. Это вопрос о самом сложном, самом тяжелом решении, которое вам приходилось принимать, от которого вы больше всего думали, мучились.
Это у вас лейтмотив программы?
Конечно, такой, да? Про решение.
Я смотрю, вы подготовились прилично к разговору. Я такой...
Но у вас уже есть это решение.
Конечно. Я могу сказать, что, в общем, я счастливый человек, и я благодарен своим родителям за то, что они меня воспитали именно вот тем, кем я сейчас стал. Вот. Все-таки гламурность хоккея того времени, когда я играл за сборную страны, за ЦСКА, конечно, она какой-то образ все равно создала. Что все легко и просто. На самом деле, судьба меня поколбасила. Может быть, радиослушатели посмотрят тот фильм, который сделан сейчас Первым каналом, про мою жизнь. Кстати, так совпало, что в этом году еще два фильма американских продюсеров вышли в экран. Один «Red Army», который от Каннского фестиваля до Нью-Йоркского, в общем, прошел с успехом. Сейчас идет показ в Америке и в Канаде. Уже в кинотеатрах колоссальный успех о той жизни, о тех преодолениях, которые нам пришлось, в общем, испытать.
Это документальный фильм.
Документальные фильмы, там из песен слов не выбросишь. И вот совсем недавно вышел фильм на ESPN. Тоже про... Они как бы перебросили мостик от 80-го года, когда мы умудрились проиграть студентам американским. Вот, и дальнейший успех в 80-х годах, вот это «Red Machine». Вот, и могу вам сказать, да, могу вам сказать, что честно могу сказать, что я никогда не думал, что будет завтра. Но так получилось, что отец, когда меня воспитывал, сказал: сынок, чтобы выбраться из той дыры, из бараков, где я воспитывался и рос, вот, и стать человеком, надо хорошо учиться. Поэтому для меня это было основополагающим таким направлением. Вот. Ну и второе, когда уже я стал чуть повзрослее, он говорил: сынок, делай свое дело хорошо, и все у тебя получится. Поэтому я никогда не думал, кем я буду завтра, хотя и как хоккеист вроде состоялся, и как тренер, я успел полюбить эту работу. Считаю, что она самая, самая нужная в мире тренер, учитель. Вот, я 4 года поработал тренером. Я руководил федеральным органом исполнительной власти 7,5 лет. Сегодня больше 6 лет, я уже сенатор, представляю красивый край, удивительных людей с Приморского края, поэтому решения особо трудных принимать не приходилось.
Ну, ничего себе, то есть вы сейчас перечислили совершенно невероятные по степени ответственности вещи и сегменты работы. И как сенатор, и как тренер, и как участник легендарной хоккейной пятерки, это невероятно ответственные вещи. И сразу после этого вы говорите: ну, вообще сложных решений не приходилось принимать. Как это так уживается внутри? Что вроде груз ответственности это большой.
Получилось. Ну, знаешь, когда ты делаешь свое дело хорошо, наверное, здесь и ответственность, особенно, знаешь, такая за результат. Но я не только член той легендарной пятерки.
Если мы сейчас хоккейной будем титулы перечислять.
Я был капитаном сборной страны, на всякий случай. Стал самым юным капитаном в истории советского хоккея, 24 года. Это на всякий случай, напомню, он был на номенклатурной должности, ее утверждали ЦК ВЛКСМ, а потом ЦК партии. Поэтому ответственность, она была за результат. А принятие решения, это, еще раз говорю, это четырехразовые тренировки в то время. Вот, это отношение к семье. Я никогда В общем, ну, всем рассказываю, что я вот в то время, когда не было мобильных телефонов, практически каждый день звонил маме, откуда, где бы я ни был, и говорил ей, что все нормально, не переживай. То есть, ну, какие-то вещи, которые сами собой сложились.
Ну, хорошо, если про хоккей. Вот вам папа говорил, что нужно хорошо учиться. Ну, мне кажется, что многие родители воспринимают, когда вот мальчишки играют во дворе, вот, вот коробки в хоккей. Ну, это вот такое ребячество, как в прятки играть. Как у вас получилось убедить родителей, что это серьезно?
Да так и было, так я считаю, что и должно быть. Во всем мире и в то время вообще спорт, если вспомнить, что спорт в то время был таким как бы не очень хорошим делом в лице Коммунистической партии Советского Союза, хотя они этим хвастались, на самом деле, если ты занимался спортом, то где-то был, может быть, не первого уровня человек, по большому счету. Вот. К счастью, все поменялось в нашей жизни. Вот, поэтому здесь...
Но в какой момент вот вы пришли домой и сказали родителям...
И могу сказать, что сейчас, когда я вижу родителей уже в пять лет мечтают, чтобы их сын зарабатывал кучу денег, играл в Национальной хоккейной лиге или в ЦСКА, и там, как Ковальчук и Овечкин, получал десятки миллионов долларов в год, я понимаю, что это исковерканная уже судьба, по большому счету. Нельзя отнимать детство у детей. Я могу сказать, что я, когда рос, я играл во все игры. Я получал радость от всего, что, в общем, ребенок мог получить в то время. И родители мне этот шанс при скудности, так скажем, возможности, они предоставляли. Я был счастливый человек, хотя жил в бараке. Это 20-метровая комната, без тепла, без воды, без туалета, без всего. И мы, бабушка и дедушка, и папа, и мама, и я, без отопления. В общем, зоны были разгорожены занавесками. Но жили как-то. Жили, были счастливы и радовались тому, что, в общем, какая-то любовь, гармония в семье есть. Вот таким образом я рос. И в какой-то момент, когда отец понял, что для меня хоккей это стал чем-то таким очень важным, он на 13-летний мой день рождения вместе с мамой, они, оказывается, целый год копили деньги, подарили мне за 250 рублей, в то время купили на черном рынке шлем, перчатки и коньки, и тем самым они сделали мне самый дорогой подарок в жизни, они меня поддержали в том, что мне больше всего в тот момент понравилось, то есть я уже к тому времени созрел. Я сказал самому себе, я хочу стать лучшим в том деле, которое я хочу себе посвятить. То есть, и здесь, конечно, поддержка родителей в этот момент, она была просто определяющей.
Вот сейчас дети, даже если там не так, как вы рассказываете, да, когда родители хотят, чтобы дети зарабатывали десятки миллионов, а просто ребенок, который очень любит играть в хоккей, у него все это получается. Сейчас дети понимают, как стать там игроком той или иной лиги или той или иной команды.
Примерный путь, да.
Да, понять. Да, примерно понять. А тогда, как это было? Вот вы решили, я хочу стать хоккеистом. А дальше?
Я попал, к счастью, к своему детской спортивной школе, центрального спортивного клуба «Армия», который создавал Великий Тарасов. И я понял, что я попал в то место, которое, в общем, даст мне шанс стать вот тем, кем я хочу стать. Я понял это со временем. Можете представить, Великий Тарасов в то время, это же конец 60-х годов, приходил в детскую спортивную школу ЦСКА на открытие сезона, на закрытие. Приглашал все вот эти команды, от третьих мальчиков до молодежной команды. Приглашал родителей, чтобы они понимали, каким важным делом занимался вообще их ребенок, занимается. Приводил с собой кумиров, те, которые играли, они сидели перед нами. То есть это какое-то уникальное место. Все-таки человек, который, в общем, просто тренер, если так взять, да, оказывается, являлся, в общем, и философом, и теоретиком, и практиком, и оратором сумасшедшим. Он просто понимал, что воспитание – это то, что, в общем, требует комплексного подхода. Что вложишь, то и получишь. И я могу сказать, похвастаться, вот, что с 10-летнего возраста до 31 года в майке ЦСКА не проиграл ни одного турнира. То есть для меня это была особая честь. Я понимал, что придя в клуб ЦСКА, и огромный транспарант висел перед входом, где боец в треуголке такой, ты записался в ЦСКА. То есть сразу, когда заходишь, уже мурашки по коже. Ну, Получилось так, что судьба мне с третьего раза дала шанс, в общем, попасть в большой хоккей, имею в виду дискоспортивную школу. Вот. Но, тем не менее, это говорит о том, что система, когда дает не один, а два и три шанса любому человеку, то он с благодарностью это все воспринимает.
А когда в 24 года вы стали самым молодым капитаном, да еще и учитывая то, что это там такая политическая история, голова-то кругом от успеха не шла? Не мешала играть?
Татьяна, знаешь, многие специалисты отмечали, что много, что у меня вот эта должность отобрала. Я какую-то на себя ответственность сразу завалил. Хотя я такой удалой был игрок и старался быть очень жестким во время игры, тем более по отношению к своим партнерам. Вот. А здесь как тут буква К, кстати, это тоже некий символ. Все-таки во всем мире капитан это Си, кэптен. А у нас был капитан Кей, поэтому все с недоумением все время смотрят, что это такое, кто это такое, зачем. На самом деле это колоссальная ответственность. И когда Тихонов приехал после того, как они мне предложили это сделать, сказал, что все утвердили тебе, ты капитан команды. Я говорю, нет, я не буду. Я не хочу. Он говорит, ты сумасшедший. Я говорю, ну, можешь считать меня как угодно.
Почему вы не хотели?
Потому что играли еще более старшие, более уважаемые люди в команде. Я понимал, что быть назначенным сверху и не получить подтверждение от своих коллег, это неправильно. Хотя в то время этого не было принято. Вот, и я отказался, и мы провели четвертую тренировку, я помню, пришли на ужин, это в Новогорске было, на базе сборной страны, и ребята меня помнят, там Витька Шалимов, все это, Витя Жлобцев, они говорят, ну, зайди в комнату. Зашли в комнату, они говорят, мы слышали, что ты отказался быть капитаном, я говорю, ну, конечно, я говорю, вы более заслуженные для того, чтобы быть капитаном, и достойны, поэтому я... Ну, кто-то достал бутылку шампанского, открыл, сказал, мы тебя поддерживаем, ты наш капитан. Поэтому как бы совсем другая была ситуация сразу. Я понял, что, в общем, я должен делать все, чтобы вести ребят за собой. И, ну, может быть, это тоже тот самый момент, который серьезно повлиял на мою жизнь, но это не мое решение было, так сложилось.
Решение отказаться наверняка было сложным решением. Нет?
Но оно было естественным. Знаете, все хватаются за какие-то там звания, должности, не понимая, смогут ли они это все на себя, в общем, примерить, тем более все это осуществить. Но самое главное, что капитан сборной Советского Союза, в моем понимании, это человек очень уважаемый. То есть он должен быть беспрекословно уважаем всеми. И тот человек, который может спрашивать с игроков, даже старших, в любой момент, если что-то не так. То есть и перед глазами тот же Борис Михайлов, с которым мне посчастливилось играть в одной команде. И какой-то период короткий. Валера Васильев, после того, как Бориса проводили, был капитаном. Для меня это были мужики, для меня это были люди, которых я бесконечно уважал. И, конечно, в общем, соответствовать вот так вот сразу вот этому великому званию было непросто.
А взаимоотношения между капитаном и тренером? Вот здесь были какие-то моменты, когда у вас разные решения, разные представления о том, как должна проходить игра?
Ну, это общая команда, но могу сказать, что приходилось постоянно защищать интересы игроков. Ну, если сейчас огромные деньги и что хочешь, то делать, в то время тренер имел в рукаве, так скажем, решение на разрешение покупки холодильника, допустим, или поменять машину после 5 лет, сдаешь старую, покупаешь новую. Не говоря же о квартире, что для нас было вообще каким-то нереальным достижением. То есть, и вот ходил там, давайте Вовке круто, у него там 2 детей родилось, он уже там в двушке ему тесно, давайте вот делайте все, что угодно, чтобы ему трехкомнатную дали. Ну, в общем, такие. Кому-то машину пора уже было менять, вся дырявая была. То есть, бытовые вопросы в основном, в общем, это мостик капитана и тренера. Вот, а так у нас единоначалие было, и тренер был и бок, и воинский начальник в прямом смысле. То есть, приходилось отставить интересы, в общем, своих друзей.
А когда вы ходите на лед, какие решения вообще на льду принимает капитан команды? Как это выглядит в вашей голове?
Вот решение одно. Быть на 100% готов в любой момент.
Даже да, но вы же играете в команде, то есть вы же наверняка кричите друг другу.
Это уже игровой момент, то есть никак к решению никакого отношения не имеет.
На уровне инстинкта?
В том-то и сейчас и прелесть, что весь мир увидел советский хоккей через два фильма, что мы не смогли сделать. Да, вот удивительно, в это непростое политическое время, геополитическое, как раз два фильма. И они показывают, что мы играли даже в самый агрессивный стиль вид спорта, артистичный. Мы из них делали дураков, потому что у нас, во-первых, было... полное взаимопонимание. Во-первых, мы, в общем, старались все время что-то придумать. И, конечно, ты можешь спрашивать со своих товарищей в том случае, когда ты полностью отдаешься своему делу на 100%. Здесь нельзя лукавить. Здесь та раздевалка, в которой человек виден, хоть он и одет, он виден вообще полностью как под рентгеном, кто он, что он, что он из себя представляет. Поэтому самое главное не лукавить, а отдаваться полностью, биться. Ну, а лед, он такая вещь, там сложно что-то себе заранее спрогнозировать. Это та игра, которая заставляет тебя реагировать и на действия партнеров, соперников. И, как говорил великий Тарасов, ты должен видеть всех своих партнеров, всех своих соперников и блондинку в пятом ряду, в пятом секторе, на пятом месте. То есть, когда ты это все видишь, то у тебя все это получится.
А когда проигрывает команда проигрывает игру, кто виноват, команда или капитан? Или тренер?
Ну, это аксиома. Выигрывают игроки, проигрывают тренер. Но на Западе вообще я поработал там 4 года, знаю, в общем, и достаточно успешно поработал. И понимал, что вообще на Западе тренер назначается для того, чтобы быть уволен. А в советское время все было наоборот. Если ты успешный тренер, ты небожитель, и ты, в общем, уже без всякой конкуренции, в общем, иногда делаешь то, что, в общем, больше вредит, чем помогает.
Ну, а если говорить про игрока, вот после поражения, как психологически себя ощущаешь и думаешь, ну, как я, вот столько у меня была такая серия выигрышная, сейчас дышь, поражение?
Ну, я могу сказать, что если это последняя игра сезона, конечно, переживаешь больше, да. Если это игра, которая дает тебе шанс на следующей игре исправиться, то, ну, естественно, ты анализируешь что-то. Естественно, там тренер собирает собрание, он показывает тебе видео, он тыкает тебе носом туда, где ты что-то не так сделал. Вот. Поэтому, ну, как Анатолий Владимирович говорил, Тарасов тоже, один приходит на лавку, там к нему подбегает, говорит, ну что ты там вот не то сделал, вот там что-то напорол. Он говорит, слышишь, а у меня, говорит, на льду не было. Говорит, ну тогда не было, но все равно провалы были. Поэтому как-то нам зациклиться на каких-то вещах и с этим жить дальше, но неправильно. Это как раз тот вид спорта, когда до 100 игр в сезоне, когда ты должен, в общем, вот когда я в Северной Америке играл, было 3 игры за 4 дня. Если ты теряешь, я теряю до 5 килограмм за игру, то есть за ночь надо восстановиться. Уж два дня подряд, потом перелет и игра. То есть здесь нету никаких, в общем, сентиментальностей в плане там, ну, усомниться в чем-то, что ты не можешь или не так хорошо делаешь. Нет, ты должен просто доказывать каждый раз, в том-то и прелесть спорта, должен доказывать каждый раз, что ты лучше, чем ты сделал в предыдущей игре.
А вот, кстати, про переезд в США. Насколько для вас это было решение логичным и понятным?
Знаете, до сих пор никто не мог понять вообще, что произошло. Хотя я написал в своей книге «Овертайм» в конце 90-х годов, что мне пришлось пережить. И как раз сейчас вот в фильме «Красная армия» американский продюсер Гей Польский сумел как раз эту историю полностью показать. Ну, в конце 80-х, где-то с середины, начали уже продавать наших игроков, потому что денег не было в спорткомитете Советского Союза, валюты, я имею в виду. Но мы видели, как ребята, которые великие футболисты, их первых стали продавать, ну, кто-то из хоккеистов ездил, ну, в общем, получали там какие-то копейки, все остальное сдавали в посольство, жили впроголодь, не знаю, красили забор у соседей, чтобы что-то заработать. Ну, такова жизнь была. Ну, и вдруг мне предлагают после 88-го года уехать. Я говорю, ну, я этого не просил, мне предложили. Я говорю, ну, хорошо, вернулись в Москву. Мне говорят, вот ты поешь в Нью-Джерси, будешь получать там сотни миллионов долларов, а все остальное тысяча тебе будет оставаться, потому что больше посла Советского Союза ты получать не можешь. А все остальное можешь сдавать. Я сказал, знаете, вот как-то что-то сработало такое, думаю, я понял, что я слуга, что меня опять продали куда-то, и я сказал, что нет, я не поеду. Ну, как была уже договоренность, начали меня, в общем, уговаривать, сначала потом прессовать. Ну, в общем, целая история. И могу сказать, что все-таки решение, может, такое непростое. Я даже не думал, насколько оно сложно, когда ты встаешь против системы и говоришь, что нет. А это было в 89-м году, в январе месяце, когда мы вернулись из турне очередного, в котором я мог убежать, кстати, из страны. И я знал, что меня не отпустят, по сути дела. И мне уже там все было, и квартиру, и дом показали, и машину, и контракт. Говорят, вот подпиши, оставайся. Я им сказал, что я не могу убежать из своей страны. Тем самым, как бы, ну, вот на Западе у меня особый авторитет в этом плане, что, ну, попытались меня купить, но они поняли, что это не получится. И вернувшись в Москву, вот в аэропорту Петя Спектр, мой друг, в то время юный корреспондент, в общем, начал задать вопросы, и, в общем, вышел заголовок со статьей на следующий день. Я больше не буду играть в команде Тихонова. То есть это была как разорвавшаяся бомба во время, в общем, мирных дней. На самом деле, в общем, я понял, что дальше как бы терпеть вот эти игры и каким-то образом, в общем, улыбаться тому, что на самом деле, в общем, происходит, но нет смысла. И, в общем, я бросил вызов системе, но это отдельный разговор. Вот, в итоге попал под серьезнейший пресс. И...
Как это было? В чем заключался серьезный пресс?
Ну, в общем, после этого мне не разрешали нигде тренироваться даже. Я ходил, как майор Советской Армии, каждый день на работу. Вот, вызывали меня в политотдел каждый, так скажем, день, и, в общем, просили извиниться, забрать вот эти свои слова обратно. Прессовали маму с папой, жену, тещу, ну, как обычно, поэтому как-то эта тема вся ушла, хотя в то время пресса, конечно, была полностью она системная, и, конечно, конфликт игрок-тренер было преподнести, чем саму ситуацию системы человека. Борьба за свои права, за свои какую-то независимость, за демократические какие-то вещи. Но в то время это было, в общем, какими-то далекими непонятными вещами, но я на себе полностью ощутил, в общем, все, что происходило.
Но в итоге все... Вы уехали.
Да, я не убежал, мне дали паспорт, мне открыли выездную визу, было такое тоже у нас интересное дело. Это не мог уехать, не получив выездную визу. Паспортов у нас на руках не было. Вот, офицеров Советской Армии были только офицерские книжки. Мы даже не имели права жить в гостинице «Ялта», так как это была туристическая гостиница. Нужно было особое разрешение. Вот удивительная вещь, да, вот огромный отель «Ялта», самый современный в то время, мы после чемпионата мира обыгрывали чехов, тех же немцев, финнов. Приезжали отдыхать все в стране героями национальными. Вот туристические бары, все для них. А вот народные артисты, заслуженные спортсмены, космонавты. У нас был такой небольшой клочок пляжа, где мы там ютились и смотрели через забор, как же там эти все крутые чехи с финнами отдыхают. То есть вот, на контрасте, когда ты видишь, что ты приехал, ты воевал против всего мира, приехал, и ты все дома в гостях, ну, конечно, такая вещь не очень.
Мы продолжим программу «Разбор полет» с Вячеславом Фетисовым буквально через несколько минут.
Разбор полета. Разбор полета.
Продолжается программа «Разбор полета». Ирина Воробьева, Татьяна Фельгенгауэр. Напоминаю, что легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов у нас в гостях. Остальные всякие регалии мы в ходе беседы еще напомним.
Да, смотрите, вот вы уезжаете в конце 80-х все-таки в другую страну. И, соответственно, события 91-го года вы наблюдаете оттуда. Я правильно понимаю?
Нет.
Вы здесь были?
Я был на баррикадах, дорогая моя.
Вот, расскажите, как вы оказались на баррикадах?
Так получилось, что, в общем, родилась дочь у нас, и мы не планировали приехать в Москву. Ну, она родилась 10 июля. 19 августа у моего отца был 60-летний юбилей. То есть, ну, поговорив с докторами, со всеми, говорят, ну, можете везти ребенка. То есть, мы прыгнули в самолет, взяли Настю в такую, это самое, ну, как лукошко такое, да, переноской, ну, и полетели. Прилетели где-то 17-го, наверное, или 16-го, что-то такое, за 3 дня. На юбилей отцу, там назвали гостей, заказали в Узбекистан, а лето перед этим мы не приезжали, так как, ну, ну, были какие-то дела, и, в общем, практически 1.5 года не было в Москве, колоссальный интерес, я как раз, как сейчас помню, договорился на 19 число в Советском спорте дать интервью обширное о том, что происходит. Вот, и у нас квартира на Тверском бульваре, напротив Этартас. И просыпаемся рано утром, 19-го, не знаю, что разница во времени. Звонок, подруга жены, такая интеллигентная девочка. Звонит, говорит, чего все приехали, так посмотрите, что на улице творится. Ну, мы выглядываем, смотрим, в общем, танки. Я вспомнил, и сразу телевизор включили, смотрим эти все заставки.
Лебединое озеро.
Да, потом увидели ГКПЧ во главе с министром обороны, с которым у меня был некий разговор перед тем, как я уехал. Жена говорит, ну, я понимаю, что не до меня в первую очередь в любом случае, да. В общем, так получилось, что мы поехали отмечать день рождения отца. Кто-то добрался, это было в Узбекистане. Ну, не так много людей. Потом у меня был друг, который руководил полком, здесь командовал под Москвой. То есть он нам дал воишную машину. И мы, в общем, обратно вернулись на Тверскую, к себе домой. А на следующий день пошли... вернулись и пошли сразу, в общем, на баррикады. И мы, в общем... оставили Настю с 90-летней бабушкой, прабабушкой. Я, жена и теща, в общем, пошли на баррикады. И много интересных моментов во время баррикады. В общем, во всех этих вещей выходили люди с разных сторон. Просили автографы. В то время этих айфонов не было, иначе пришлось фотографироваться всю ночь. Вот, и мы до тех пор, пока не вернулся, в общем, Борис Николаевич, Белый дом, в общем, провели с людьми. Вот, никогда не запомню, не забуду это ощущение, когда ты стоишь, темно, шрапнели все эти, которые видно, трассирующие все эти пули летающие, эти взрывы где-то. Это люди, которые уже перестали пригибаться. Ты понимаешь, что вот в этом состоянии будешь никогда не хочу быть, потому что ты не понимаешь, кто с той стороны. Может быть, твой друг, твой брат, твой сосед. И задаешься вопросом. Мы уже этот раз проходили эксперимент в 17 году и до сих пор не можем ответить, зачем. Зачем и почему. Вот, поэтому у меня есть полное право, когда я разговариваю с молодыми людьми, и у меня очень много встреч, порядка 60 встреч провел с разными вузами, со студентами. Я понимаю, что если с ними разговаривать языком, так скажем, примером, то они где-то начинают это воспринимать. Это что самое страшное, когда ты у себя в стране за вновь созданными баррикадами можешь, в общем, не заметить близких людей. Это страшное состояние. Я могу вам сказать, что, в общем, я его пережил, и это очень страшная вещь.
Вы приняли решение идти на баррикады, чтобы что? Что защищать?
Ну, защищать демократию, не знаю, там. Ну, в то время какая-то такая же была все спонтанная эйфория. Ну, понятно, что все говорили, что танки пришли, чтобы эту демократию
подавить.
Вот все пошли, взявшись раз за руки. Я все это помню, как будто это было вчера. И это, ну, уже был большой контракт, были деньги, было все. Вот это ощущение того, что надо идти, оно, в общем, даже не дало на мне и секунду сомневаться. Вот жена пошла, и еще теща. Я говорю, ты-то, блин, останься с ребенком, тем более накормящим. Я не могу тебя бросить. В общем, вот так мы втроем пошли защищать демократию в то время.
Защитили, надо сказать.
Ну, не знаю, как получилось. Здесь же я не беру какие-то себе регалии, но я могу сказать, что я там был. Я там никогда не забуду, когда с точно такой же фамилией, имя, отчеством подбежал пацан откуда-то с Урала. Говорит, ой, я никогда в жизни не думал, что я могу вас увидеть. Вот как-то так я что-то написал на паспорте. Вот обнялись там и так далее. То есть, ну, непонятно, чего он защищал или на кого он нападал здесь. Ну, странные, очень, очень страшные ситуации и эти все вот окружения вокруг. Мы подошли вплотную практически к Белому дому, шли у нас с Тверской пешком, естественно. Видели эти вот в туннеле там эти моменты, когда там раздавили пацана.
Уши в комаре
кричат. Да, да. То есть все это я вижу... Вот как будто это произошло вчера.
А вы потом вернулись в Америку, где у вас был контракт, дом.
Еще играл 8 лет.
Еще
тренировал 4 года, да.
А, и следили за тем, что происходит,
конечно,
в России?
Конечно. Я могу сказать, что те, кто живут вдали от России, они очень внимательно следят за тем, что происходит. Больше и не зря говорят, что... близкой видится на расстоянии, совершенно очевидно.
А были какие-то моменты, когда вы хотели вернуться в Россию?
Ну, когда обстрел Белого дома был.
93-й год.
Да. Я как раз что-то включил телевизор. Я смотрю картинку, не верю своим глазам. Вот с этого момента, где CNN показывал Белый дом, я прямо по диагонали видел дом своего отца. Он у меня на Зоологической живет. Мама... И мама, отец, мама еще жива была. И я вижу дом своего отца и слышу вот эти все комментарии, что стреляет и разбиваются окна. Я звоню отцу. Мне так просто дозвониться было на домашний телефон. Вот всю ночь мы по очереди с женой названием, и он не берет трубку. Представляете, вот мое состояние в течение... Вот, и соседи, мы всем говорит, звоним, стучимся, никто не отвечает. Три дня.
Три
в таком
дня.
Состоянии, да. И оказывается, он уехал в деревню накануне. Вместе с мамой они поехали в Рязань. И ни в чем не бывало, как раз вернулся после всего, что произошло. И я ему звоню, он берет трубку. Я говорю, как это вообще возможно? Он говорит, сынок, ну так получилось. То есть, ну, вот, конечно, вот эти сумасшедшие дни, они, конечно, ну, заставили задуматься о многом, что вообще, ну, пришлось пережить. Вот, ну, слава богу, все обошлось.
И все же решение вернуться в Россию уже в 2000-м.
Не, не 2000-м, это был 2002 год.
Да, 2002.
Да. Мне пригласил президент моей страны. Я считаю, на очень ответственную должность возглавляет российский спорт. До этого мы провели несколько встреч, ну, в том числе... следя за тем, что происходит в России, когда пришел новый молодой президент, и как-то на Западе все по-другому стали относиться к тому, что происходит в России. Я никогда не забуду, когда я позвонил ему, я решил провести прощальный матч в 2000 году в Москве, поблагодарить болельщиков, и он, конечно, был ажиотажный, много людей было. Ну и позвонил президент, я говорю, можно вас пригласить на матч? Он говорит, Слава, говорит, с удовольствием, но как раз Курск, эта вся ситуация с Курском, мне говорят, никто не поймет, если я приду на мероприятие. Вот, ну, хотя на следующий день пригласил меня в Кремль, вручил мне орден очередной, поздравил с завершением карьеры, в общем, пожелал удачи дальнейшей. Вот, потом, какое-то время спустя, мы еще раз встретили, мне предложили возглавить сборную России на Олимпийские игры 2002 года. Вот, до этого, после этого, сентябрь 11 мы виделись в Нью-Йорке, когда пригласили всех известных русских людей во время приезда Путина в поддержку американского народа. Конечно, ажиотаж был колоссальный. Я никогда не забуду, огромное количество этих общественных организаций приехали в Вашингтон, в посольство, чтобы пожать ему руку. В общем... И после Олимпиады мне позвонили, пригласили на встречу олимпийцев с президентом. И он меня потом пригласил к себе в кабинет, и мы долго разговаривали о том, что происходит, почему так неудачно выступили, позорная была Олимпиада. И он мне делал предложение возглавить российский спорт, хотя у меня уже другая жизнь была, у меня было все в порядке. ну, совсем, да, и огромный дом, и семья, и все тихо, спокойно, большая перспектива тренерская. Мне было 3 предложения возглавить клубы Национальной хоккейной лиги. Но увидев то, что я увидел в Олимпийской деревне, этот совок в таком возвращенном еще виде, такой умирающий, я понял, что спорт – это в любом случае визитная карточка. Если такая ситуация со спортом, то нам Россию не поднять. Ну, в общем, и принял решение вернуться.
Вячеслав Александрович, а как вообще так вышло, что вы, который в 80-х годах человек против системы, в 91-м человек на баррикадах за демократию, превратились в абсолютно системного чиновника?
Что такое системный чиновник? Можете мне объяснить?
Ну, это вот вы сейчас внутри этой системы.
Системный? Нынешний. И что есть плохие, есть хорошие, есть разные всякие. Я могу сказать, что я сделал. Я это говорю открыто. Ну, то, что мне удалось, да, как чиновнику. Хотя понимаете, что я не чиновник. Я понимал, что мое имя какое-то время даст мне шанс, по крайней мере, войти в эту ситуацию. Никогда не забуду, когда я пришел в Минфин, когда бюджет был сверстан, я ходил по кабинетам, захожу, здесь женщины все. Сам Фетисов пришел. И, в общем, это таким образом, да,
все
подписали
быстрее.
Все бумаги. И что мы эти деньги сделали? Мы возродили спартакиадное движение. Мы создали федеральную целевую программу, которая построила по стране 4000 объектов. Мы поддержали ветеранов. Мы подняли спорт. Я считаю, что спорт – это единственная альтернатива сегодня вызовам улицы. Это единственная возможность сформировать успешных молодых людей. Это единственная возможность через здоровое поколение построить здоровую экономику. В общем, все это то, чем я занимался все это время. Я строил, я возрождал вместе с президентом, вместе с губернаторами на местах. Это все можно потрогать, это все можно посмотреть. Это проект Олимпиады в Сочи 2014 год, это Универсиада в Казани. Ну и много-много чего. Поэтому не знаю, что плохого в том, что я все эти 7,5 лет делал для того, чтобы каким-то образом, в общем, негативно ко мне относиться.
А зачем вы в Единую Россию пошли?
Что такого с Единой Россией?
Нет, но вы же приняли решение вступить в партию и вообще быть с этой партией. Это с чем
связано
решение?
Ну, знаете, вот меня пригласили в партию очень уважаемые мной люди. Ну, Сергей Шойгу, Ментимир Шаймиев, Юрий Лужков. Но надо было возрождать, надо было строить то, что нужно людям. И я занимал очень важный пост, инфраструктурные проекты для молодежи, для детей. Я могу сказать, если вы проедете по стране и посмотрите, что было построено за это время, вы все поймете. То есть без поддержки сегодня вот на самом верху, я помню, как буквально за 4 недели согласовали проект строительства спортивных объектов. Вот Сергей Шойгу, будучи министром по чрезвычайным ситуациям, сказал, что я за месяц построю каток под крышей. И тем самым мы собрали всех губернаторов. Готовьте площадки, мы будем по всей стране строить объекты для детей, бассейны, эти все дела. И я считаю, что это те люди, которые, в общем, сегодня делают и делали в то время все, чтобы, в общем, инфраструктура и социальная, и все, что связано с улучшением образа жизни. Все-таки, если вы поедете по стране, вы поймете, что было, допустим, 12 лет назад. Я могу сказать, что я объехал всю страну, и что происходит сейчас. Это две разные разницы.
Все понятно, но вы как сенатор, например, или там как чиновник, вот давайте как сенатор, вы же принимаете решение как сенатор не только о спорте, вы же принимаете решение, голосуете в том числе по законам и принимаете решения, которые, ну, совершенно не про спорт, про детей, например, про ведение войск и так далее. Вот вы как
я могу сказать, что я все решения принимаю в соответствии с своим внутренним сознанием. Ну, закон Димы Яковлева я не голосовал. Чтобы вы понимали, да? А ситуация с Крымом. Я там провел детство и молодость. У меня там очень много друзей. И вот пару раз я ездил в то время, когда она была иностранным государством, я понимал, что что-то произошло, то, что, в общем, у меня отобрали. Как у того мальчишки, который, в общем, Вы же знаете, молодежь, может, не знает сегодня, что в советское время мы не могли ездить за границу в Турцию, в Грецию. Два варианта. Или Сочи. Сочи я не любил. А в Крым мы ездили с удовольствием. Это выдающееся место было. Это замечательные люди. У меня там столько много чего хорошего произошло. Вот. И, кстати, я был перед референдумом там. Один из немногих, кто был там. Мне просто надо было убедиться в том, что это для меня тоже непростое решение. Все-таки я тоже имею авторитет на Западе, тоже понимаю, что должен отвечать за свои слова. Я полетел туда. Мы летели с Маратом Сафиным в самолете, где полностью был на 100% оккупирован западной прессой. Телекамеры все к нам подходили. Вы-то зачем? Нам надо посмотреть, нам надо убедиться, на самом деле. Нам надо пообщаться с людьми. И мы ходили, мы общались с народом. И полностью поняли, что, в общем, крымчане хотят вернуться. И в этом смысле я здесь с совестью никаким образом не на сделку не шел. Вот. Но все остальные законы, это рабочий момент. Я думаю, что любой сенатор, любой конгрессмен, в любой точке мира, в общем, для того, чтобы не бузить, а что-то делать, по крайней мере, берет на себя ответственность, чтобы, в общем, голосовать за тот или иной закон, по крайней мере, в динамике. С другой стороны, ты должен отвечать за то, что ты делаешь. Это совсем разные вещи. Поэтому я еще раз могу сказать, что никогда на сделку с совестью своей при принятии мной решения, в общем, не шел.
Вячеслав Александрович, а когда вы приняли для себя решение, что вы сначала возглавляете Росспор, потом так или иначе участвуете, в принципе, в управлении страной, да, вы думали о том, что вы попытаетесь вывести спорт вообще за рамки политического поля? Потому что у нас так или иначе пытаются постоянно смешать спорт и политику. Для вас принципиально важно, наоборот, развести эти две истории?
Путаем две вещи. Спорт выше достижений – это всегда политика. Моя сейчас задача, как сенатор, это создать условия для всех мальчишек, девчонок, где бы они ни жили в нашей стране, чтобы не было возможности кататься в крытом катке, и плавать в крытом бассейне, и играть в футбол на современном поле. Вот когда я пришел еще в 2003 году, я первым делом собрал всех своих друзей, и мы вложили деньги для того, чтобы построить лучшее футбольное поле в детском доме. 24-й дом на Каховке. Кто пригласил, я Пеле, он прилетел с удовольствием. То есть мы сделали посыл, что спорт выше достижений. Я со многим не согласен. Я согласен с тем, что колоссальные деньги тратятся сегодня на иностранных футболистов. Я считаю, что это безобразие. Не создав условия для своих детей, тратить колоссальные деньги на тех ребят, которые вообще спасибо тебе никогда не скажут. И, в общем, это для меня очень больной вопрос. Поэтому я всегда как бы нахожусь в своей позиции к тем, кто сегодня принимает решение, в общем, не понимая, что на самом деле стране нужно. И я как-то сказал 10 лет назад, что если нам закрыть на год три лиги, ну, образно говоря, все-таки в НХЛ локаут происходил, два раза закрывали сезон на целый год. Если мы закроем лиги на один год, то мы высвободим 2 миллиарда долларов для того, чтобы построить футбольные поля, хоккейные площадки для детей. И тем самым через 10 лет получим совершенно другой результат. То есть система отбора, поощрение тренеров. Мне не удалось один закон еще принять. Не хватило мне года. Закон о спортивной подготовке. Кто полностью разделял спорт высших достижений от массового спорта. Я до сих пор считаю, что школьный спорт – это основа здоровья нации. Что сегодня надо вкладывать не в строительство даже хоккейных коробок на улице, а в реконструкцию и строительство новых школьных залов. Создание школьных команд, чтобы детей вовлечь в процесс. Я в свое время проводил очень интересный эксперимент, когда наука нам дала очень четкие показатели, что к 12 годам ребенок систематически занимается спортом, вырабатывает у себя иммунитет ко всем стимулянтам. То есть не притронется ни к алкоголю, ни к табаку, ни к наркотикам. А сегодня 12-летний алкоголик, ребенок, у нас уже не секрет. То есть мы должны как государство и общество принять решение. Или мы будем вкладываться в строительство вот этих дорогостоящих сооружений, строить наркодиспансеры, тюрьмы для несовершеннолетних, или будем вкладываться в строительство спортивных объектов, поддержку детского тренера, учителя физкультуры, создание сети спортивных школ по всей стране и создание равных условий для детей во всей стране.
Сейчас спорт стал более доступным для детей, чем когда вы были ребенком?
Ну, здесь, наверное, сравнивать не совсем правильно. Вот. Но могу сказать, что произошло за последние 12 лет. Могу сказать, что колоссальный вообще прорыв. И здесь это видно. Я сам открывал спортивные объекты, бассейны в малых городах. Никогда не забуду, когда вот город Скопин, такой в Рязанской области есть, форпост России, там 20 героев Советского Союза родилось на этом. Вот в этой, я, ко мне приехал глава, я сам рязанский наполовину. Он говорит: Вячеслав Александрович, если ты нам не поможешь, мы никогда в жизни не имели ни одного спортивного сооружения в городе. Представьте себе. Я говорю: конечно, я вам помогу. У них была народная стройка. Вот я приезжаю вместе со Шпаком, тогда губернатором, на открытие. Под одной крышей бассейн, зал и еще 4 зала для занятий там разным видом спорта. Вот весь город пришел. Такая бабушка забегает. Бассейн такой, большие витражи, голубая вода, она так всех отталкивает. Пробежала там, туалетные, душевые, сушилка для волос. У меня такие валенки были короткие, она их так сняла, потом пробежала, одела обратно, подходит, говорит: ну теперь я могу спокойно умереть, что мои внуки могут заниматься там то, что я вижу по телевизору. То есть это все можно проверить, можно пощупать, это никуда не делось. И, конечно, это... Я понимаю, что чиновник в любом случае плохой, но кто-то должен для себя вот это решение принять. Все-таки же доверие людей – это очень важно. И мне кажется, что мне удалось поменять менталитет коммунистических наших правителей, что спорт – это только политика, а на самом деле вот сегодня в России спорт – это является и социальным феноменом.
Не остается у нас, к сожалению, времени на наш традиционный последний вопрос, но нам с самого начала объяснили принцип принятия решения, так что можем и без него обойтись. Спасибо большое. Вячеслав Фетисов был главным героем сегодняшней программы «Разбор полета».
Спасибо, спасибо, девушка. Очень приятно. Удачи вам.
Разбор полета.